Танкер предназначен для снабжения удаленных поселков канадской территории Нунавут.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 3 сентября. 6 лет назад в этот день в Беслане начался штурм захваченной террористами школы. Итоги первых за долгое время прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». В Северной Осетии в эти дни проходят траурные мероприятия в память о жертвах бесланской трагедии. 6 лет назад в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, среди них 186 детей. В этом году потерпевшие вновь обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Они не удовлетворены результатами расследования теракта и отсутствием должных социальных гарантий. Репортаж из Беслана. Алана Цурбаева.
Траурные мероприятия в Беслане начались 1 сентября в 9 часов 15 минут утра, когда во дворе разрушенной школы раздался звонок. Именно в это время, 6 лет назад, вооруженные террористы напали на школу. Среди собравшихся во дворе школы была глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, чьи дети также побывали в заложниках. После звонка люди, собравшиеся во дворе школы, потянулись в спортзал, чтобы возложить цветы. Как обычно, пол спортзала полон открытых бутылок с водой, в напоминание о том, что заложников мучили жаждой. 3 дня во дворе бывшей первой школы звучит траурная музыка, непрекращающимся потоком идут люди с цветами. А сегодня, 3 сентября, в 1:05, то есть в момент первого взрыва в спортзале, в небо будет выпущено 334 белых шара по количеству погибших в теракте. Тогда, 6 лет назад, среди них оказался 13-летний сын Сусанны Дудиевой, сегодня главы комитета матери Беслана.
Самая тяжелая минута – это в 13:05. Очень бывает больно, когда улетают шары. Я знаю, что 13:05 – это последняя минута, когда был жив мой ребенок. А дальше 13:10, 13:20 – его уже нет. Я буду в школе, потом буду на кладбище. Ну, в общем, так как всегда и так, как будет дальше. Не хотелось бы, чтобы мою судьбу пережила еще какая-нибудь женщина.
По словам Дудиевой, после 6 лет федерального расследования теракта у потерпевших нет никакого удовлетворения его результатами.
Мы продолжаем жить без правды, жить во лжи, в безнаказанности и никакого доверия и никакого доверия к власти, доверия к расследованию, к прокуратуре.
Вопросы к расследованию у членов комитета матери Беслана остаются те же, что и 6 лет назад.
Как был допущен теракт, несмотря на то, что вышли шифрограммы с предупреждениями о готовящемся теракте. Почему потом уже, когда произошел беспрепятственный захват заложников, эти же руководители республики и силовых ведомств, являясь уже членами оперативного штаба, продолжали лгать, продолжали бездействовать, или действия их были несогласованными, непрофессиональными, безответственными. Позволили или приняли решение отказаться от ведения переговоров, хотя террористы их требовали. Они приняли решение обстреливать школу из танков, и огнеметов, и гранатометов. Потом они не приняли решение или не вовремя дали команду приступить к тушению пожара.
О причинах этого недовольства потерпевших рассуждает Израил Татаонти, один из составителей доклада Северо-Осетинского парламента по расследованию теракта в Беслане.
Ведь недовольство почему? Ведь мне легче было бы, как вот тому же пострадавшему, мне как-то легче было бы вспоминать все это, если бы я сказал «да». Все раскрыто, наказаны те, названы эти и так далее, да, я уже знаю. Но когда те, которые должны это делать, делают это не так, как следовало бы, то есть они не выполняют свои прямые обязанности и заняты не раскрытием, а сокрытием, то тут уже с этим соглашаться нельзя не только пострадавшим, но и каждому из нас. Нельзя.
На 3 дня Северо-Осетинский Беслан погружен в траур. Но люди, и в том числе потерпевшие, соблюдают его по-разному. Об этом говорит Анета Гадиева, потерявшая в теракте 8-летнюю дочь.
Кто-то, наверное, дома сидит, а кто-то себе места не находит. Кто-то считает, что вот эти 3 дня он должен... как свечка гореть в память о о этих мучениках и не дает себе покоя. Вот, вот мы так и ходим, то на кладбище, то в школу, то в комитете встречаемся, вот с журналистами говорим. Поэтому вот мы 3 дня вот так, можно сказать, мечемся.
Бесланские школы откроют свои двери 6 сентября. И первый учебный день начнется с минуты молчания в память о погибших. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
В Беслане сейчас находится правозащитник Марина Литвинович. Корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров записал с ней небольшое телефонное интервью.
Конечно, 6 лет – это срок, когда боль притупляется. И эмоции, которые просто глушили здесь в первые годы, которые просто били наружу, сейчас стало как-то немножко поспокойнее. И не то, что боль улеглась, а уже нету такого вот острого эмоционального восприятия всей этой трагедии. Прошло время, и не то, что она осмыслена, но мы просто уже по-другому как-то к ней относимся. Больно по сердцу, когда утром я увидела, что к школе согнали бюджетников. Это, в общем-то, достаточно традиционная практика для всей России, когда людей сгоняют из-под палки выражать свою скорбь. Вот это выглядело ужасно, потому что пришли люди, и было видно, что, конечно, они сочувствуют, конечно, они переживают, но то, что их сгоняют под телевизионные камеры, заставляют идти по залу, это не очень приятно. Когда вот этот поток схлынул, на самом деле спортивный зал школы опустел. Там остались только небольшие группки женщин, которые там потеряли детей, и наступила вот такая тишина пронзительная, и это уже было настоящее состояние. Остальной город живет своей жизнью, нельзя сказать, что все находятся возле школы, в общем, жизнь продолжается здесь. Кстати, много детей, меня очень порадовало, что, конечно, дети рождаются, и много маленьких, тех, которые родились уже после трагедии, им по 2 годика, по 3, вот, в этом отношении, конечно, радостно. Жалко, что те женщины, которые потеряли детей, не все смогли родить, я просто с многими разговаривала, и они очень сожалеют, что просто или по возрасту, или по здоровью не могут. Я знаю, что некоторые усыновили детишек, но, в общем, как-то они стараются ту какую-то боль восполнить.
Какие претензии остались еще у потерпевших к властям?
Ситуация такова, что все понятно, что случилось в Беслане, и примерно понятно, кто виноват и кому нужно задавать вопросы. К сожалению, те судебные процессы, которые прошли, на них не были допрошены ключевые свидетели, не были допрошены ключевые участники, поэтому вопросов очень много осталось. Но совершенно понятно, что есть вина оперативного штаба, то, как проводился штурм, эти все вопросы, они висят, и вина их, в общем-то, всем более-менее понятна. Основная претензия здесь простая, что спустя 6 лет не даны ответы на те вопросы, которые мучают потерпевших с первого дня. Да, от чего погибли дети? Кто именно их убил? И как именно их убили? Потому что официальные экспертизы посмертные, они расходятся с теми выводами, которые делает следствие. Вот, поэтому, к сожалению, поведение властей и поведение следственной бригады, в общем-то, за эти годы не изменилось. В этом отношении ничего не поменялось.
С Мариной Литвинович беседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9 часов 15.
Радио Свобода. Новости.
На встрече в Вашингтоне лидеры Израиля и палестинской автономии договорились уже в этом месяце провести следующий раунд прямых переговоров. Россия продлевает запрет на экспорт зерна до осени будущего года. В Тольятти в связи с крупным лесным пожаром, возникшим вблизи федеральной автотрассы, введен режим чрезвычайной ситуации. У северного побережья Канады сел на мель танкер с дизельным топливом. Пожар на буровой платформе в Мексиканском заливе у штата Луизиана потушен. Кабинет министров Японии в пятницу утвердил новые санкции против Ирана. В мексиканском штате Нуэво-Леон у границы с Соединенными Штатами в результате перестрелки убиты 25 боевиков. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил в четверг в Кабуле, что американские войска в Афганистане продолжат борьбу с талибами и после того, как следующим летом начнется сокращение численности контингента США. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе фильм «Овсянки», российский участник Венецианского кинофестиваля, англоязычная версия журнала «Стороны света», электронная энциклопедия «Приглашение в театр», книга «Упадок и разрушение Британской империи». Это тема программы «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой, которая выйдет в эфир сегодня в 14 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоги первого раунда прямых мирных переговоров между Израилем и представителями палестинской администрации – это главная тема нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В Вашингтоне дано начало длительному израильско-палестинскому переговорному процессу. Почему взрываются нефтяные платформы в Мексиканском заливе? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в Вашингтоне завершились первые за два года прямые израильско-палестинские переговоры. Встреча премьер-министра Израиля и лидера палестинской автономии стала результатом инициативы президента Обамы, обозначившего перед началом переговоров смелую цель – достижение израильско-палестинского соглашения в течение года. Президент Обама не первый американский президент, пытающийся стать отцом израильско-палестинского примирения. До сих пор все попытки заканчивались провалом, часто внезапным. Поэтому основной результат переговоров в Вашингтоне, согласие израильтян и палестинцев продолжить переговоры через две недели, было воспринято как успех. По словам американских представителей, во время трехчасовых переговоров, из которых половину времени два лидера провели один на один, они сознательно избежали обсуждения эмоциональных проблем, чреватых срывом переговоров. Например, не обсуждался вопрос продления израильского моратория на расширение поселений. Срок его действия истекает в конце сентября, и Махмуд Аббас пригрозил, что он прекратит переговоры, если мораторий не будет продлен. Обсуждались вопросы принципиальные – как, в каких границах будет создано палестинское государство. Самые эмоциональные и сложные проблемы – судьба палестинских беженцев, статус Иерусалима, обеспечение безопасности Израиля, будущее израильских поселений было решено оставить на потом. Многие из тех, кто присутствовал на переговорах и в кулуарах, обращают внимание на деловую и даже оптимистичную атмосферу встречи, которая, казалось бы, противоречит сведениям о том, что Махмуд Аббас отправился на переговоры под большим нажимом Соединенных Штатов и некоторых арабских государств. А реакция американских комментаторов на этот первый раунд, скорее всего, многомесячных переговоров, рассказывает Алан Давыдов.
Вашингтонские наблюдатели крайне осторожны с выводами о том, действительно ли это начало пути к ближневосточному урегулированию. Обсуждая на телеканале CNN результаты переговоров, Ари Флайшер, бывший пресс-секретарь Белого дома, сказал: «Конечно, я надеюсь на успех дальнейших переговоров, но дело не столько в надежде, сколько в реальных шансах на успех. Они, на мой взгляд, невысоки. Проблема в том, что палестинский лидер Махмуд Аббас порядок добросердечный, желающий мира, для большинства палестинцев человек из другого теста. Они считают его слабым политиком. Если Аббас достигнет соглашения о мире с израильтянами, как это удалось в свое время египетскому президенту Садату или королю Иордании Хусейну, сомневаюсь, что он останется палестинским лидером. Нынешний пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс говорит, что администрация Обамы намерена играть существенно более заметную роль в израильско-палестинских переговорах, чем ее предшественники. И это, на его взгляд, может стать одним из ключевых факторов успеха дальнейших переговоров. Мы останемся включенными в этот процесс. Мы будем делать все необходимое. Мы рассчитываем, что каждая заинтересованная сторона продолжит шаги в нужном направлении для того, чтобы углубить доверие и сделать эти переговоры продуктивными. Похожую мысль высказывает Аарон Дэвид Миллер, бывший советник нескольких госсекретарей США, а ныне сотрудник Международного научного центра Вудро Вильсона в Вашингтоне. В нынешних обстоятельствах, если израильская и палестинская стороны будут готовы принимать трудные решения, а президент Барак Обама будет готов выступать в роли убежденного и эффективного посредника, тогда да, у мирного соглашения появится шанс. При утвердительных ответах на эти «если» нынешняя американская администрация сможет стать соучастником важного процесса на Ближнем Востоке. В противном случае ей придется распрощаться с надеждой на решение израильско-палестинского конфликта. О шансах нынешней американской администрации добиться, как она планирует, достижения в течение года мирного израильско-палестинского урегулирования размышляет политический аналитик, профессор Гарвардского университета Дэвид Герген. Появились обнадеживающие признаки, по крайней мере, в самом процессе. Сама достигнутая в четверг договоренность израильского и палестинского лидеров встречаться примерно раз в две недели является прорывом. Однако компромиссы пока проявляются. проявляется лишь в процедурных вопросах. Что касается роли президента США в этом процессе, то король Иордании Абдалла накануне напрямую обратился к Обаме с просьбой играть в нем очень активную роль. Мне кажется, что и сам Обама желает этого. Вопрос только в том, то ли это чего хочет американский народ. Сам Обама во вторник заявил, что американцы сейчас желают, чтобы администрация была больше сосредоточена на повышении занятости, экономических проблемах. И если президент сейчас начнет уделять много времени Ближнему Востоку, который в прошлом уже стал кладбищем огромных политических усилий, то американцы начнут сомневаться в разумности этого решения.
Это был репортаж наших корреспондентов в Соединенных Штатах Америки Алана Давыдова и Юрия Жигалкина. С 17 по 26 сентября в четвертый раз в Москве на сценах Театриума и Театра Моссовет пройдет международный фестиваль детских театров под названием «Гаврош». Наш театральный обозреватель Марина Тимашева побеседовала с организатором фестиваля Мариной Райкиной.
В четвертый раз пройдет в Москве фестиваль детских театров, международный фестиваль. У него всякий раз такое, назовем это, блуждающее название. Он то Гаврош, то Пиноккио. И понятно, что это каким-то образом связано не только с героями всяких детских произведений, но и с неким акцентом фестиваля на театре той или другой страны.
В этот раз мы будем иметь с Гаврошем в чистом виде, потому что сезон французский, вытекающий из года Франции в России. Спектакли, которые привозят французские труппы, будут играться не на французском языке, а на русском. Но для маленьких зрителей артисты решили выучить спектакли, которые идут на французском языке, выучить их на русском.
Вопрос у меня второй. Это шутливый. Что за гендерное неравенство? Ну, почему нельзя было, например, этот фестиваль назвать «Казеты» хотя бы?
Ну, кроме, может быть, узкой группы прекрасно образованных лиц, кто такая «Казетта», вряд ли знают. Я думаю, что возникнет очень много вопросов.
То есть нынешний маленький театральный зритель не читал «Отверженных» даже в такой адаптированной версии в маленьких книжечках?
Я думаю, что маленький зритель, дай бог, посмотрит, поведут его на мюзикл, который идет в Нью-Йорке, но до Москвы так еще не доехал.
Сколько спектаклей в программе?
9 компаний, 7 французских, 2 российские, более 30 представлений, рассчитанные на разные залы, и на большой зал, который на 1000 мест, и на несколько разных маленьких площадок спектаклей мы старались отбирать оригинальные, такие, которых у нас нет. Ну, например, такой спектакль, который можно смотреть лежа на полу. Из маленького-маленького городка из-под Авиньона, называется «Как я шагал по небу», родители с детьми приходят, ложатся и смотрят на потолок. А на самом деле видят там великолепные детские сны. Потом у нас будет новый цирк, две труппы. «Кабаре Акростиш», которая очень известная труппа, музыкальные эксцентрики, они же акробаты, они закрывают фестиваль. И также на большой сцене работают два цирковых артиста. Есть два артиста и две длинные скамейки, которые у нас хорошо знают по спортивным залам. Вот что они вытворяют с этими скамейками на этих скамейках, при этом идет какой-то очень необычный текст, это любопытно. Будет совершенно удивительный спектакль. Театр называется «Театр двух рук». «Путешествие в полигонию». Это один артист вытворяет невероятные вещи с предметами и рассказывает историю про то, как хорошо быть не похожим на всех. И, конечно, вот мы гордимся тем, что мы привозим и поднимаем очень серьезную тему, такую социальную, как адаптировать в наше достаточно жестокое общество детей, страдающих синдромом Дауна. Спектакль посвящен детям, страдающим синдромом Дауна. Это очень красивый и нежный спектакль, который называется «Мой братик не такой, как все». Артисты решили еще сыграть в школе, помимо театральных площадок. Но мы вокруг этого устраиваем спецпрограмму, называется «Дети как дети», и приезжают специалисты, работающие с детьми, которые будут работать и с родителями, разговаривать с профессионалами. В общем, это очень интересная вещь. Ну, а наши спектакли – это большой проект «Москва-Самара». Джазовые музыканты разыгрывают «Красную шапочку» в стиле блюз. Театр на Серпуховке представляет на малой сцене свою новую постановку «Картонный человечек».
как я понимаю, спектакли рассчитаны на детей самого разного возраста. И...
Да, от 1 до 10 лет плюс вся семья.
Понятно, что российские детские спектакли, как правило, основаны на классической драматургии или на инсценировках каких-то знакомых литературных классических сюжетов, в то время как европейские театры, как правило, работают с текстами, которые они сами написали или написали, по крайней мере, авторы современные.
Очень часто на афишах написано «коллективная пьеса» или «коллективный труд».
Марин, а значит ли это, что в европейском театре с детьми обращаются более как со взрослыми, или это не так?
К детям относятся как ко взрослым, но с которыми надо говорить каким-то особым языком. Фестиваль начинается с пьесы, которая отмечена как лучшая пьеса для детей прошлого года высшей французской театральной премии. Она называется очень смешно. «Зима. Четыре собаки кусают мои руки и ноги». О взаимоотношениях в семье очень смешная и нежная.
С Мариной Райкиной о Международном фестивале детских театров «Гаврош», который пройдет в Москве с 17 по 26 сентября, беседовала наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Политический сценарий осени. Сколько власти может уступить власть? В студии Радио Свобода политик Владимир Милов. С ним беседовала ведущая программы Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, достаточно ли серьезно воспринимает общество угрозу терроризма. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы также принимаем ваши ответы СМС-сообщениями на номер 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Оставить комментарий, ответить на этот вопрос, достаточно ли серьезно воспринимает общество угрозу терроризма, вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Ну и напомню, что участвовать в дискуссии на сайте Радио Свобода стало проще. Нужно лишь зарегистрироваться, и можно комментировать без необходимости каждый раз вводить данные о себе. Ссылки вход регистрации расположены в правом верхнем углу на всех страницах нашего интернет-сайта. В Москве 9:30.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане сегодня завершаются траурные мероприятия в память о шестой годовщине теракта, когда в результате захвата одной из средних школ погибли 336 человек, в том числе 186 детей. В спортивном зале, где террористы два дня удерживали заложников, пройдет панихида, после чего начнется траурная церемония. В Тольятти в связи с крупным лесным пожаром, возникшим вблизи федеральной автотрассы, введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в Самарском областном управлении МЧС, возгорание произошло в ночь на пятницу, огонь охватил площадь в 200 гектаров. Наблюдается значительное задымление. В Волгоградской области в результате природных пожаров в четверг погибли 2 человека. С ожогами в больницах находится еще 19. На встрече в Вашингтоне лидеры Израиля и палестинской автономии договорились создать основу для долговременного мирного соглашения и уже в этом месяце провести следующий раунд прямых переговоров. Кабинет министров Японии в пятницу утвердил новые санкции против Ирана. Как сообщает агентство «Франс Пресс», меры включают более тщательное наблюдение за финансовыми финансовыми операциями и замораживание счетов, связанных с иранской ядерной программой. В США ураган Эрл, приближающийся к восточному побережью страны, ослабел до второго уровня. По данным Национального центра по изучению ураганов, скорость ветров Эрла сейчас достигает 170 километров в час. Тем не менее, в регионе Нью-Ингланд объявлено штормовое предупреждение. Власти заявили об эвакуации около 100 тысяч граждан. Пожар на буровой платформе в Мексиканском заливе у штата Луизиана потушен. Огонь горел несколько часов. Все 13 рабочих были эвакуированы. Сообщения о нефтяном пятне были опровергнуты береговой охраной из США. У северного побережья Канады сел на мель танкер с дизельным топливом. В мексиканском штате Нуэво-Леон у границы с Соединенными Штатами в результате перестрелки убиты 25 боевиков.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. В эфире программа «Время свободы». В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Северной Осетии проходят траурные мероприятия в память о жертвах Бесланской трагедии. 6 лет назад в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, среди них 186 детей. Потерпевшие накануне обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Авторы послания не удовлетворены результатами расследования теракта и отсутствием должных социальных гарантий. С подробностями Мумин Шакиров.
Вот цитата из письма к Дмитрию Медведеву. «Прежнее руководство страны не решило проблемы, возникшие из-за теракта, но и вы уже 2 года игнорируете наши заявления о проведении объективного расследования, о принятии социального закона о статусе жертв теракта. А в 2009 году, в 5-ю годовщину теракта, вы не вспомнили о ранах Бесланской трагедии». Конец цитаты. Послание опубликовано на сайте общественной организации «Голос Беслана». В настоящий момент авторы собирают подписи под документ, чтобы потом его отправить в Москву. Член Совета общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева заявляет, что это далеко не первое письмо-обращение к властям, и, к сожалению, содержание его из года в год почти не меняется. По ее словам, потерпевший все еще нуждается в заботе государства, и принятие закона о статусе жертв терактов поможет людям социально адаптироваться к нынешней жизни.
2 года закон лежит и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Наш местный парламент просили в Совете Федерации принять этот закон. Его доработали, законопроект. Но почему-то Государственная Дума препятствует принятию этого закона о социальной статусе жертв терактов. Приведу пример, что родители погибших детей по российскому законодательству не имеют никаких социальных гарантий, в том числе и пенсии. То есть дети погибли, они в свое время выходят на пенсию и на общих основаниях. Тогда, когда в других цивилизованных государствах, например, в Испании, получая пенсию, это лично я сама ездила, узнавала об этом, общую пенсию, обычную трудовую пенсию, и плюс еще пенсию как жертва терактов от 1000 евро до 5000. Мы на такую огромную пенсию не рассчитываем, мы рассчитываем на льготы к пенсии за то, что этот родитель стал потерпевшим, у него сына нет, он потерял потенциального кормильца. Такого понятия в российском законодательстве нет.
Вопрос об объективном расследовании теракта остается главным для потерпевших, говорит член общественной организации «Голос Беслана» Светлана Маргиева.
На самом деле расследования нету. Это только на бумагах. И мы хотим вот независимого расследования, чтобы узнали правду этой трагедии. Как пришли террористы в Беслан? Причина гибели наших детей, близких, родственников. Вот это все неясно. Виновные не привлечены к ответственности. Кого мы считаем виновными? На третий день в школе, в столовую, когда стреляли танками, террористы сделали свое дело. Но то, что военные сделали, вот это надо расследовать.
Попытки расследования обстоятельств теракта в Бесланской школе проводились правительством и многими общественными организациями с разными результатами. В настоящий момент осужден только оставшийся в живых боевик Нурпаша Кулаев. Районные милицейские начальники, проморгавшие террористов, амнистированы в августе 2007 года. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Достаточно ли серьезно воспринимает общество угрозу терроризма? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей программе. Сейчас в нашей студии заработал телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что мы принимаем ваши ответы по электронной почте. Наш адрес mail@radiodefizsvoboda.ru. Работает пейджер в Москве 660 10 46. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Ну и оставить комментарий, ответить на наш вопрос, достаточно ли серьезно воспринимает общество угрозу терроризма, вы можете на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И вот как раз сообщение с нашего интернет-сайта, с форума. Мария из Москвы пишет, что ответ на ваш вопрос в другом вопросе. Россияне видели эти и другие кадры в траурные дни по телевидению или в газетах? Нет, нам не дают помнить, да мы и сами не стремимся. Боюсь, теракты воспринимаются в нашем обществе уже как рядовые новости, о которых говорят просто чуть больше и чуть дольше. Федор из Оренбурга пишет: по-разному. Одни считают терроризм чем-то вроде беспричинного стихийного бедствия или дикой выходки хулиганов, другие понимают, что это неизбежная плата всего общества за государственный терроризм, творимый на Кавказе, в том числе и даже в большей степени над мирным населением еще со времен генерала Ермолова и генералиссимуса Сталина. У нас есть звонок, слушатель из Дагестана до нас дозвонился.
Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. О терроризме, когда говорим, мы забываем об истории ваххабизма высказаться. Надо помнить, что ваххабизм, с помощью ваххабизма Англия разрушила Османскую империю. После развала СССР очередь дошла до России. И с помощью этих же людей стараются развалить Россию, начиная с Кавказа.
Ну и как вы считаете, достаточно серьезно сейчас в обществе воспринимается угроза терроризма?
Конечно, это достаточно серьезно. И это людьми очень близко принимают. Здесь хотят создавать хаос, обстановку хаоса, убивая религиозных лидеров, сотрудников правоохранительных органов и так далее. Но создавать такую обстановку напряженности в народе, в республиках Северного Кавказа, и этим достигать здесь ненормальную обстановку.
Ну что ж, это был звонок из Дагестана. Сейчас послушаем Николая из Москвы. Николай, ваше мнение.
Спасибо. Доброе утро. Управляемый процесс, без сомнения, это управляемый процесс, потому что сейчас мы исповедуем вот эту начальную фазу вульгарного капитализма, который противопоставил национальности. Ведь американский, это национальный котел, он спарен, там нельзя. У нас же сейчас брошены вот эти «берите суверенитетов», когда-то Ельцин произнес эту фразу, горбачевская ельцинская система.
Николай, а если все-таки про терроризм, насколько...
Поэтому терроризм пришел с ними. Отсутствие заводов, фабрик, это все питание.
Это был звонок из Москвы. У нас еще один столичный житель дозвонился до нас. Это Сергей. Сергей, на ваш взгляд, достаточно ли серьезно общество сейчас воспринимает угрозу терроризма?
Я скажу, очень неприятно. Я считаю, что абсолютно общество равнодушно к этому вопросу. И почему? Потому что поставлен на поток просто работорговля. Завозят сюда рабов, которые могут в любой момент, понимаете, они понимают, что они рабы.
Да-да.
Вот. И поэтому уже были случаи, когда вот в переходах на Новый год били людей по головам, и люди попадали в больницу, женщины, что-то покупать ходили. 8 человек в палате, пробитые головы.
Это был звонок из Москвы от Сергея. Еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Борис Павлович из Новочеркасска пишет: терроризм – такая же неотъемлемая сущность российского общества, как и коррупция, отношение к ним как к неизбежному злу. Множество улиц в городах коммунисты назвали именами террористов, своих идейных учителей. Такое сообщение пришло к нам из Новочеркасска от слушателя Бориса. Дмитрий пишет: искореним ли мы терроризм? Нет, не искореним, наоборот, мы его разводим. Что должно делать государство? Президент или премьер должны ехать к террористам, российским гражданам и договариваться с ними. Еще одно сообщение от Игоря из Рязани, который пишет, что сейчас общество достаточно серьезно воспринимает угрозу терроризма. По его мнению, это метод шантажа власти, а идеология террористическая – это туфта, прикрытие этого самого терроризма. Молодежи парят мозги, играют на чувствах, а люди с обеих сторон гибнут, получают травмы, а те, кто организовывают теракты, получают за это большие деньги. Ну что ж, вот такие ответы мы получили сегодня в ответ на вопрос нашей утренней программы, достаточно ли серьезно воспринимает общество угрозу терроризма.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжат новости экономики.
Возможность отмены запрета на экспорт зерна из России может обсуждаться только после сбора урожая будущего года, заявил на заседании Президиума правительства премьер-министр Владимир Путин. Ранее предполагалось, что временный мораторий на экспортные поставки зерна и муки из России, введенный с 15 августа, будет действовать до конца нынешнего года. Правительство России предложило Центральному банку рассмотреть вопрос о сокращении его доли в Сбербанке до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Саватюгин. Сегодня доля Центрального банка в уставном капитале Сбербанка составляет почти 58%. Остальными его акционерами являются частные лица и компании, причем более 32% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам. Европейский центральный банк вновь сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны – 1% годовых, впервые установленную в мае прошлого года. Для сравнения, действующая базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – 0,1%, в России – 7,75% годовых. Объемы продаж автомобилей в Соединенных Штатах, втором по величине автомобильном рынке мира после Китая, в августе сократились на 21% к уровню августа прошлого года, сообщила исследовательская компания AutoData. В августе 2009 года в США действовала программа льготного обмена старых автомобилей на новые, продолжавшаяся всего один месяц. В целом, за 8 месяцев с начала 2010 года в США новых автомобилей было продано на 8% больше, чем в январе-августе прошлого года. В Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, объем продаж новых автомобилей сократился в августе на 27% к уровню августа прошлого года, сообщила Национальная ассоциация автопроизводителей. Программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась в Германии 9 месяцев, с февраля по сентябрь 2009 года.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В таджикском городе Худжанд сегодня утром произошел взрыв у здания регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Тяжело ранены 20 человек. Сообщается, что есть погибшие, их число уточняется. В Беслане сегодня проходят траурные мероприятия в память о жертвах терактов в школе номер 1. В Тольятти в связи с крупным лесным пожаром, возникшим вблизи федеральной автотрассы, введен режим чрезвычайной ситуации. На встрече в Вашингтоне лидеры Израиля и палестинской автономии договорились уже в этом месяце провести следующий раунд прямых переговоров. Россия продлевает запрет на экспорт зерна до осени будущего года. Пожар на буровой платформе в Мексиканском заливе у штата Луизиана потушен. Кабинет министров Японии в пятницу утвердил новые санкции против Ирана. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. И одна из тем в сегодняшней прессе – это обсуждение событий в редакции журнала «New Times». Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, вам слово.
Вчера около 10 утра в редакцию приехала группа милиционеров из ГУВД Москвы. Несколько человек в штатском, один боец в маске. Об этом пишет «Новая газета» и еще «Новые известия». Вот на то, что один был в маске, обращают внимание оба издания. Руководил группой полковник Станислав Пашковский. Он предъявил заместителю главного редактора Илье Барабанову постановление на выемку аудио-видеозаписи разговора с работниками ОМОНа, который лег в основу расследования рабы ОМОНа, опубликованного в журнале в феврале. Постановление было подписано старшим следователем следственного отдела по Пресненскому району при прокуратуре России по Москве Цепелевым. И это, в общем-то, история с бородой. Разрешение на выемку документов дано Тверским райсудом города Москвы еще в апреле. Однако Евгений Альбац, главный редактор журнала, данное постановление пытался обжаловать в Мосгорсуде. В мае ее жалоба была отклонена. Милиция явилась в редакцию, когда на месте не было ни главного редактора, ни учредителя Ирины Лесневской. Барабанов попросил подождать, милиция согласилась, спокойно просидела без всяких следственных действий до 12 часов. При этом полковник расположился в кабинете Альбац. В редакцию Евгения прибыла в сопровождении двух адвокатов, следом подоспели телекамеры, но под их прицелами Станислав Пашковский выглядел не менее уверенно. Цитирую, «либо предъявляйте аудио, видео или иные носители информации с беседой, либо подпишите бумагу о том, что отказываетесь», — требовал полковник. «Не задержите следственные действия». Интересовалась Евгения Альбац на это, вас что, террористы подгоняют? Ну и говорила, что нужно ей посоветоваться с адвокатами. Опять же, цитата. «А чё тут советоваться? Тут даже десятикласснику все ясно будет». После получасового спора представители ГУВД закрылись с Евгением Альбац в ее кабинете, чтобы поговорить без журналистов. В качестве представителя общественного совета при ГУВД Москвы присутствовал Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Не помогло. Евгений Альбац предоставил следователям лишь бумажную распечатку расшифровки разговора с сотрудниками ОМОНа, на что полковник Пашковский заявил, что его данный материал не устраивает. Выдать аудио или видеозапись беседы Альбац отказалась, мотивируя свою позицию тем, что по закону раскрытие источников журналистской информации возможно только по решению суда. Главный редактор апеллировал также к решению пленума Верховного суда по данному вопросу. «Я не знаю, о каком вы, как о таком пленуме, — говорил Пашковский, — но у меня сейчас на руках постановление, и я его выполняю». Через час переговоров следственная группа все же оформила выемку, удовлетворившись бумажными листами расшифровки беседы с ОМОНовцами. Это 43 страницы. Все это время у подъезда редакции дежурил микроавтобус с людьми в камуфляже и масках. Ну вот, «Новая газета» напоминает, что статья Ильи Барабанова «Рабы ОМОНа», опубликованная в журнале в феврале, рассказывала о коррупции в рядах ОМОНа. В основу расследования легли рассказы самих милиционеров о злоупотреблении командования. По фактам, изложенным в публикации, ГУВД Москвы провело проверку, однако не нашло им подтверждения. ГУВД Москвы сочло статью клеветнической и возбудило против New Times уголовное дело. Целью акции является устрашение сотрудников журнала. Больше всего поражает то, что именно ГУВД расследует возбужденное ими же дело против New Times, написавшего про ГУВД. Ни о какой объективности расследования не может быть и речи, заявила новая Марина Андреева, адвокат Евгения Альбац и Илья Барабанова. Вместо того, чтобы честно расследовать изложенные в материале факты, ГУВД пытается надавить на журналистов, сказала после выемки Евгения Альбац «Новой газете». Ну, а вот «Новые известия» цитируют Илью Барабанова, который полагает, что вполне возможно, что представители ГУВД в ближайшее время вновь вернутся в редакцию с требованием раскрыть источники. И напоминает издание еще и о том, что в апреле в рамках расследования уже проходил обыск и уже были изъяты бумажные материалы, а также аудио и видеозаписи, предположительно представляющие интерес для следствия. Но источники там не были раскрыты, и именно вот этого и добиваются сейчас правоохранители. Ну, а еще правоохранители отличились на сей раз уже борьбой с детьми. Боевые задачи, которые стоят перед ОМОНом, раз от раза мельчают, пишет «Новая газета». Сначала стражи порядка штурмовали проходные заводов, оказавшихся в центре рейдерских баталий, потом спящий речник, ряды безоружных несогласных. Вот теперь побеждать детей приходится. Значит, это происходило все во дворе дома номер 14 по улице Павла Корчагина в Москве. Туда ОМОН прибыл, чтобы добиться сноса детской площадки, располагающейся в этом дворе, на месте которой вроде бы должны строить детский садик. Ну, что, в принципе, неплохо. Детский садик-то ведь он всегда вещь нужная. Однако, как отмечает «Новая газета», в соседнем дворе есть уже детский садик. А район это, в котором живут в основном пенсионеры. И вот этот детский садик в соседнем дворе отнюдь не переполнен. Благополучный детский садик, свежеотремонтированный, все там замечательно и прекрасно. Но вот в соседнем дворе на месте детского садика собираются строить элитную высотку. И как заявила Ирина Рабер, префект района, на одном из собраний с жителями района: мы ж тут все с вами по деньгам ходим. Но вот чтобы не ходить по деньгам, а их соответственным образом получать в руки, вероятно, и происходят вот эти действия. ОМОН сносит детскую площадку, чтобы построить садик, а на месте садика элитную высотку.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Следующий обзор уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Но программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас история из Польши. Польские средства массовой информации сообщают, многие местные политики, чтобы завоевать симпатии избирателей, все чаще начинают вспоминать о своем дворянском происхождении – истинном или мнимом. Иногда это приводит к возникновению забавных ситуаций, а иногда действительно помогает получить голоса на выборах. С подробностями наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Полонеза! Час начать!
Полонез, пора начинать! Так герой поэмы польского поэта Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» приглашал гостей усадьбы танцевать полонез – танец магнатов и шляхты. Сегодня полонез традиционно танцуют выпускники польских лицеев, но не в таких красочных костюмах, как это делали их предки. Тем не менее, депутат Сейма Польши Яцек Багуцкий не стесняется прийти на сессию в кунтуше – старинной верхней одежде с прорезными рукавами, которую еще столетия назад дворяне носили поверх кафтана, подпоясываясь поясом из дорогой ткани. В парламенте европейской страны в 21 веке это выглядит довольно ярко, но крайнего удивления ни у кого не вызывает. Бывают такие случаи, когда депутаты приходят в парламент в странных костюмах. Например, Эльжбета Радзишевская, министр по делам равноправия мужчин и женщин, раз в год на праздник урожая появляется в Сейме в народном костюме. Думаю, политики таким образом хотят привлечь внимание телекамер прежде всего. Депутат Багуцкий, который пришел на сессию парламента в кунтуше, в свою очередь на самом деле активно занимается возрождением шляхетских традиций. Говорит Виктор Ферфецкий, польский публицист, исследующий в том числе, как политики используют свое происхождение. Дело в том, что часть современных польских политиков – потомственные дворяне. Начнем с президента. Бронислав Комаровский – граф. Этот титул был пожалован его предкам еще в 1469 году. Комаровский, в 80-е отважный борец с коммунистическим режимом, часто и охотно говорит о своей семье, предках, которые действительно были заслуженными и известными в Польше людьми. Фрагмент ролика с участием Комаровского, снятого во время последней президентской кампании. Я сын храброго народа. Мои отважные предки сражались во всех войнах, во всех национально-освободительных восстаниях. Моя жена вырастила 5 детей хорошими людьми, несмотря на трудные условия. Поэтому, если кто-то спросит меня, что самое важное в жизни, я отвечаю: храбрость и семья. По мнению некоторых экспертов, тема происхождения Комаровского была преднамеренно использована в избирательной кампании. Виктор Ферфецкий. Впервые это было сделано с умом. Польше уже есть один политик, который ассоциируется со спортом, с футболом. Это Дональд Туск, премьер-министр. Было решено создать образ политика, который ассоциируется с аристократией. Не обошлось без ляпсуса, поскольку представители Союза польской шляхты заявили, что предки Комаровского добились титула обманом. Однако эта информация как-то особо не распространилась. Разве что в таблоидах, которые читают несколько миллионов поляков. Случается и так, что частое упоминание о своем дворянском происхождении становится для политика проблемой. Когда депутат Сейма Ружа Тун баллотировалась в парламент в 2007 году, оказалось, что ее полная фамилия Ружа Мария Графин фон Тун ун Голенштайн с трудом умещается в бюллетене для голосования. Над Ружей Тун посмеивались депутаты от оппозиции, особенно депутат Европарламента Ришард Чернецкий. Но судьба и на нем отыгралась. Через несколько дней то же самое случилось и с ним. Депутат Чернецкий родился в Лондоне и в документах записан как Ричард Генрих Фрэнсис Чернецкий. Так что в бюллетене было не Ричард по-польски, а Ричард по-английски. Дворянским происхождением могут похвастаться целый ряд польских парламентариев. Марек Суский, Стефан Ніселовський, Збігнєв Ромашевський. Будут ли польские политические деятели чаще вспоминать свои корни и использовать происхождение в политических целях? По мнению Виктора Ферфецкого, это происходит уже сейчас. Своим шляхетским происхождением часто хвалятся малоизвестные политики. Например, Аркадіуш Чартарийський, который, несмотря на свою фамилию, вовсе не является потомком князей Чартарийських. Существует 4 семьи с такой фамилией, которые между собой не связаны, и он как раз принадлежит к одной из наименее значимых. Тем не менее, Аркадіуш Чартарийський фотографируется в средневековых одеждах, принимает участие в рыцарских турнирах в качестве солдата Варшавского княжества.
Жовнежа Хенства Варшавского.
Интересно, что потомки князей Радзивиллов, самого могущественного и зажиточного когда-то рода Речи Посполитой, также теперь занимают в Польше высокие посты, но не в политике. Из поколения в поколение нам передавалась традиция трудолюбия. Я считаю, что воспитание важнее, чем гены, и уж точно важнее фамилии, говорит известный врач Константе Радзивилл. И, наверное, поэтому, какой танец больше подходит современному политику, шляхетский полонез или народный краковяк. Раз в 4 года решает у урны для голосования каждый польский избиратель. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Валерия Шабаева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Тема: положит ли начало ближневосточному урегулированию израильско-палестинская встреча в верхах под эгидой США? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским и независимым журналистом Дмитрием Сидоровым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство национальной безопасности Азербайджана сообщило об аресте 5 человек.
Тяжелая работа только начинается. Неуспех
этой дубинкой он бил по головам и лицам участников акции 31 июля.
Если нет мира, то в проигрыше оказываются все.
Я Операция «Свобода Ирака» завершена, но американцы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.